Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь? Отвергаете? Не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, и действительно в эфире 100 вопросов атеиста. Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш слушатель мог позвонить нам в прямой эфир и задать вопрос атеиста, или, может быть, вопрос, который ему задали атеисты, который его как-то смутил. Номер прямого эфира у нас 8 800 333 1706, 8 800 333 1706. И также можно присылать нам вопросы через наш Viber или WhatsApp 8-977-890-09-96, 8-977-850-09-96 и через сайт Teos.fm. И можно также оставлять комментарии в наших трансляциях в Фейсбуке и ВКонтакте. Итак, мы ждем ваших вопросов и ждем ваших комментариев. Мистер Фриман спрашивает, вы часто говорите о том, что ад – это главным образом внутреннее состояние, а не место. Люди, дескать, в аду будут продолжать упорствовать во грехе и не захотят принимать Божие прощение и исцеление, продолжая путь саморазрушения, чего, собственно, и будут мучиться. Но в истории с богачом и Лазарем богач как раз-таки осознал и переосмыслил свою жизнь, оказавшись в аду. Из чего следует вопрос, почему в аду нет прощения, почему в этой жизни, столкнувшись с страданиями и переосмыслив свою жизнь, человек может получить прощение, а в аду нет? Потому что в аду наш выбор как бы фиксируется. То есть человек говорит Богу «нет, нет, 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 нет». И, в конце концов, Бога да нет принимает. То есть вот человек принял такое решение окончательное, необратимое. Он принял решение окончательно водвориться там, где он водворился. Что касается конкретно богача, который там находится в аду, ну, в общем-то, там не утверждается, что он переосмыслил свою жизнь. Но он проявляет некоторую заботу о братьях, конечно, чтобы они сюда не пришли. Но из того, что ему в аду плохо, не следует, что он кается перед Богом, не следует, что он желает прийти к Богу и вернуться. Потому что, как мы знаем, даже уже здесь, на земле, сознание того, что плохо, оно не всегда располагает человека к покаянию. Там, человек совершил преступление, попал в тюрьму, и, конечно, ему плохо, конечно, он хочет на волю, но это далеко не всегда располагает его к покаянию. Да, слушаю вас.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сергей Львович, это Роман. Ну, вот вы постоянно говорите, что, мол, если материализм верен, то все мысли определяются предыдущими состояниями мозга и неизменными законами природы. И что это, дескать, архи-супер-гигантская неразрешимая проблема материализма. Потому что, мол, тогда выводы из посылок делать нельзя. И вот пример с капустой еще без конца приводите. Но это, конечно, феерическая чепуха, поскольку делать выводы из посылок способно любое, хоть естественное, хоть искусственное вычислительное устройство. Мозг живого существа, микро...
Вы знаете, это ошибка. Ни одно вычислительное устройство не делает никаких выводов из посылок. Вообще машина не может мыслить, и то, что в машине мыслей не больше, чем у программиста, потому что машина обрабатывает информацию в соответствии с алгоритмами, которые вложены программистом. То есть машина, вычислительная машина — это устройство, созданное людьми с целью обработки информации, которую туда тоже вкладывают люди. Машина, она обладает не большим сознанием, компьютер обладает не большим сознанием, чем электродриль. Ну, вот известный пример, мы уже, это, кажется, говорили, там, с китайской комнатой, когда человек сидит в комнате, ему через одно окошечко подают китайский текст, а он должен выдавать, там, скажем, корейский. И он не знает ни того, ни другого языка, но у него в комнате лежат словари и лежат грамматика, значит, грамматические справочники. И он может выполнить задачу перевода так же, как это делает Google-переводчик. Но он, естественно, ничего не понимает. Он ничего не понимает, и он эту работу выполняет, не понимая ни того, ни другого языка. Вот точно так же компьютер, он может, там, скажем, переводить с языка на язык, выполнять всякие логические операции. Но из этого абсолютно не следует, что он чего бы то ни было понимает, или что он делает выводы из предпосылок. Он не делает никаких выводов из предпосылок, он просто обрабатывает информацию. Это другой совершенно процесс.
100 вопросов атеиста.
Вот Дмитрий пишет, каким образом оказались зафиксированными невероятные подробности Библии? К примеру, в Новом Завете искушение Христа дьяволом во время уединения Иисуса в пустыне, впрочем, как и многие другие изложения молитв и даже мыслей, когда не было свидетелей тому. Это, как известно, им самим не записаны ни строчки, а также вряд ли он бахвалился перед учениками своими духовными достижениями, такими как одержание верха над сатаной и прочими молениями до кровавого пота. Разве не правдоподобнее выглядит, что это и прочие нравоучительные истории придумали и приписали главному действующему лицу книги для усиления общей картины всего учения? Ну, детали искушения в пустыне мы можем знать только от самого Иисуса, и я не вижу никакой причины, почему бы он не мог этих деталей сообщить. То есть, он бахвалился своими духовными достижениями? Нет, почему? Он мог вполне об этом рассказать. Поэтому очевидно, когда речь идет об искушении в пустыне, мы это знаем от самого Иисуса. Что касается молитвы до кровавого пота, то при этом присутствуют его ученики. И мы читаем, что вот они там было даже задремали от печали и уснули, но он их разбудил, и очевидно, им присутствовали при всех этих событиях. А то, что в персонаже Нового Завета вполне охотно свидетельствует о себе, о своих переживаниях, это мы постоянно видим. То есть я тут как раз не вижу такой проблемы. Да, слушаю вас.
Алло, да, Сергей Львович, это опять я. Вот про китайскую комнату. Я бы просто хотел бы вот самого Джона Сирла процитировать то, что он говорил о своем так называемом аргументе. Вот он пишет, аргумент китайской комнаты иногда неверно истолковывается. Ну, там у него есть три наиболее распространенных недоразумений, как он сам говорит. Вот первое он говорит. Вот иногда говорят, что аргумент должен показать, что компьютеры не могут думать. Это вообще не то, что показывает аргумент. Если компьютер определяется как что-либо, что может выполнять вычисления, то каждый нормальный человек является компьютером, и, следовательно, существует достаточно большое количество компьютеров, способных думать.
Нет, конечно, понимаете, это очевидная логическая ошибка. Из того, что все французы люди, никак не следует, что все люди французы. Из того, что люди способны производить впечатление, вычисления, компьютеры способны производить вычисления, вот никак совершенно не следует, что все люди — это компьютеры, что компьютеры обладают способностью к мышлению. Пришло еще одно сообщение. Так, допустим, я поверю в Бога, какое отношение к нему тогда имеет РПЦ? Ну, если вы поверите в Бога, если мы принимаем, что существует всемогущий личностный, нравственно-благой создатель Вселенной, который нас намеренно создал с определенной целью, то следующее, чем нам стоит заняться, это поисками того, как он открылся. Вот он как-то на связь вышел, он как-то с нами заговорил, он что-то хочет нам сказать. Если он нас создал, то, очевидно, нам стоит ожидать от него какого-то откровения, чтобы он нам как-то себя открыл. И вот есть три основные атеистические религии – это ислам, иудаизм и христианство. И мы в итоге выбираем между ними. И мы можем посмотреть на… мы неизбежно сталкиваемся, когда мы смотрим кандидатов на откровение, мы неизбежно сталкиваемся с личностью Иисуса Христа. Иисус Христос говорит о себе, что Он был с Отцом прежде бытия мира, что Он будет судить все народы в последний день, что наша вечная участь определяется тем, как мы отнесемся к Нему, Иисусу Христу. И, короче говоря, Он себя отождествляет с Богом. Он полагает, что в Его лице мы встречаем Бога. И вот это Его самосвидетельство, оно либо верно, либо нет. Если мы принимаем это свидетельство, а в пользу этого свидетельства говорит то, что он воскрес из мертвых, он воскрес, мы это знаем из свидетельства апостолов, мы принимаем Евангелие тогда, вот, как свидетельство о нем. Ну, если попробовать это коротко очень сформулировать, У нас есть свидетельство апостолов о том, что Христос воскрес из мертвых. У нас нет какого-то альтернативного убедительного объяснения, откуда эти свидетельства появились. То есть вот есть согласие в том, что среди ученых, которые исследуют Новый Завет, а там есть атеисты, там есть верующие, там есть иудеи, там есть христиане, но все согласны, независимо от их личных предпочтений, все согласны, что Иисус существовал как историческое лицо. Все согласны, что у него были ученики. Все согласны, что Иисус был распят на римском кресте. Все согласны, что его ученики после его распятия стали проповедовать и провозглашать, что он воскрес из мертвых, делали это с большим упорством и усердием, несмотря на то противодействие, с которым они столкнулись. И вот из этой-то их глубочайшей убежденности, что их учитель воскрес из мертвых, и возникло христианство. И у нас не очень много вариантов как-то объяснить вот это их поведение. Либо они сговорились и врут, то есть теория заговора, ну, тогда не очень понятно, а зачем, какую они пользу от этого получили. Либо они все галлюцинируют и бредят, но тогда получается, что они должны бредить все одновременно и одинаково, и при этом куда-то должно деться тело распятого, которые враги христианства могли тут же бы обнаружить, и на этом бы все и кончилось, нам представляется наиболее правдоподобным поверить, что да, они говорят правду, он воскрес из мертвых. Если он воскрес из мертвых, то это сверхъестественное вмешательство Бога в человеческую историю, и это знамение, которым Бог полагает печать одобрения на все, что сделал и сказал Иисус. И если Бог вмешался в историю Иисуса, воскресив его из мертвых, мы также можем поверить, что Бог позаботился о том, чтобы его слово дошло до нас в том виде, в котором он этого хотел. Ну вот, похожий аргумент выдвигает отец Александр Мень. Он переписывался с отцом Сергием Живутковым, и вот отец Сергий, он там почитал какой-то, значит, критической литературы про Библию, он там смутился, и ему отец Александр Мень на это писал, что, ну, если мы верим вообще, что Христос воскрес из мертвых, что он вот тот, за кого он себя выдавал, мы также верим, это естественно, что Бог позаботился о том, чтобы все, что мы должны были знать о нашем спасении, чтобы все это до нас дошло. И вот, если я верю в Бога вообще, то я прихожу к убеждению, что Бог открылся в личности Иисуса Христа, что в Евангелии передают нам его слова, когда я открываю Евангелие, читаю, там слова Господа, я создам церковь, мои врата ада не одолеют ее. И когда я читаю вообще Новый Завет, я вижу, что человек, который вступил в завет с Иисусом Христом, который принадлежит Иисусу Христу, это никогда не одиночка, это всегда член христианской общины. Это человек, который участвует в Евхаристии, вот как Христос в Евангелии говорит, «Сие творите в мое воспоминание». И, конечно, когда я прихожу в там, свою родную русскую православную церковь, я нахожу там ту самую общину, которая совершает Евхаристию и которая поклоняется тому самому Иисусу Христу. Конечно же, это не единственная христианская церковь. Если вот там у вас какие-то принципиальные возражения именно против Русской Православной Церкви, чем-то она вам так принципиально не нравится, ну что ж, есть там подворье других православных церквей, например, в Москве. Есть множество других христианских общин. Другое дело, что, понимаете, в чем проблема? Когда у человека претензии к РПЦ, которые не дают ему там войти в церковь, то у него те же самые претензии возникнут по отношению к любой другой христианской общине. То есть тут проблема уже как бы внутри, а не снаружи. И мы обретаем истинную веру, когда мы понимаем, что у нас проблемы внутри, а не снаружи. Когда человек обнаруживает, что он не принадлежит к церкви, не потому что церковь плохая, а потому что вот он людей не любит. Если я людей не люблю, которых я встречу в РПЦ, ну, я точно так же не полюблю людей, которых я встречу в любой другой христианской общине. Эта проблема у меня будет внутри. Но главное, конечно, то, что вы начинаете с веры, с того, что вы определяетесь по отношению к Иисусу Христу.
100 вопросов атеиста.
Виталий спрашивает, Бог посылает человеку ситуацию, ставя его перед выбором для того, чтобы человек осознанно выбрал Бога и возрос через это. Если будущее человека зависит от его воли и выбора, то как-то уложить с предопределением и пророчествами как отдельному человеку, так и целым народом. А то, что Бог знает, как человек выберет. То есть Бог обладает всеведением. Бог знает все из конца в конец. Бог знает всю вселенную. Бог знает все решения, которые примут люди, ангелы или бесы. То есть нет ничего, что было бы Богу неизвестно. И, например, псалмопевец говорит, еще нет слова Господи на языке, еще нет слова на языке моем, ты, Господи, уже знаешь его совершенно. В твоей книге написано, все дни для меня назначены, когда ни одного из них еще не было. То есть Бог обладает полным, совершенным и истинным знанием о всех решениях, которые мы примем в нашей жизни. При этом иногда говорят, что он предзнает, но можно даже сказать, что он просто знает, потому что Бог не связан временем. Он видит это время как бы сверху. Вот мы едем по дороге, а Бог видит все это как бы сверху, всю дорогу из конца в конец. Он не видит моменты последовательно, а видит все сверху. Он не связан нашим временем. Означает ли это, что у нас нет свободы? Нет, конечно. Что означает вообще свобода воли? Свобода воли не означает, что мы можем выкинуть чего-нибудь неожиданное для Бога. Ничего неожиданного для Бога никто ничего выкинуть не может, и поэтому Божьи планы нельзя сорвать. Божий промысел неизбежно осуществится. Божьи пророчества осуществятся, они не могут не сбыться. Но свобода означает, что мы сами являемся авторами наших решений. Мы поступаем так или иначе не потому, что нас Бог заставляет так поступать, не потому, что какие-то внешние силы нас заставляют поступать. Мы сами делаем свой выбор. То, что Бог знает об этом выборе и учитывает его в своих планах, не означает, что у нас того выбора нет. Есть. Просто Бог знает, как мы поступим. Точно так же, как я, там, не знаю, оглядываясь в прошлое, я знаю, какие решения совершили там те или другие люди, или я сам. Но это не значит, что они были совершены не по свободной воле. Точно так же Бог, конечно же, предвидит или просто видит все наши поступки, все наши решения. Бог знает, как мы поступим в любой ситуации, но это наши собственные решения. Бог не вынуждает нас поступать таким образом. Бог знал, что Иуда предаст Христа, Бог знал, что Пилат умоет руки, Бог знал, что первосвященники заплатят 30 серебряников, но все эти действия они предприняли исключительно сами. Да, слушаю вас.
Добрый день, это Станислав.
Добрый день, Станислав.
Сергей Львович, я хотел бы отметить два заблуждения, которые вы успели вначале высказать, отвечая на вопрос Романа. Во-первых, у меня есть опровержение вашим заблуждением. Значит, заблуждение считать, что человек, значит, аналогично различным устройствам и программам компьютерным, не использует или не может использовать алгоритмы в процессе своего мышления. Вот, по-моему, яркий пример использования алгоритмов, я на своем опыте могу сказать, это принятие решений в спорте. И второе заблуждение, это, значит, заблуждение считать, что человек, в отличие от компьютерных программ, в процессе своего мышления таки все понимает. Вот, по-моему, очевидный пример того, что не понимают, это верующие, которые мало вообще что понимают.
Угу. Значит, опять-таки, вы делаете ту же самую логическую ошибку, на которую я уже указывал. Это точно так же, как все французы люди, но не все люди французы. Как люди, так и компьютеры могут производить вычисления, но из этого вот никак не следует, что люди — это компьютер. Понимаете? Из того, что я могу делать фотографии при помощи своего телефона, не следует, что телефон на самом деле фотокамера. В нем еще есть масса функций. Поэтому из того, что человек способен делать там, вычисления, конечно же, не следует, что это компьютер. Более того, из того, что человек способен действовать неосознанно, и ряд действий мы совершаем неосознанно. Там, конечно же, масса вещей в наших действиях проходит мимо нашего сознания. И, конечно же, наше сознание было бы невероятно захламлено, оно не могло бы функционировать. Ну, вот Некоторые предполагают, что шизофрения – это страшная болезнь, она происходит из-за того, что почему-то не работают фильтры, которые должны сбрасывать в досознание там, часть информации. Конечно же, это так, но это же никак не отменяет того, что у нас существует сознание. Это никак не отменяет того, что мы принимаем сознательное, обдуманное решение. Когда, допустим, я замечаю, что меня вот-вот собьет машина, я от нее шарахаюсь. Я шарахаюсь, не обдумавши. То есть я не погружаюсь там в глубокие размышления о том, что вот ездит машина, если дальше мы будем двигаться пересекающимися курсами, она меня стукнет, это будет довольно неприятно, поэтому мне стоит изменить свой курс. Нет, это происходит автоматически, но же никак не отменяет того, что у меня есть сознание, то, что мы с вами беседуем, проявляя нашу способность к сознанию и мышлению.
Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, а также на сайте teos.fm. Также для сообщений доступен Viber и WhatsApp, номер плюс 7 977 850 09 96. 100 вопросов атеиста.
А Сергей пишет, с чего вы взяли, что люди каким-то мистическим образом мыслят, а не просто вычисления делают, где факты зин. Но в частности, из того, что вот это ваше сообщение, оно никак не является вычислением. Вы обращаетесь ко мне с неким содержательным посланием и предполагаете, что я его пойму. То есть не просто я его восприму и как-то обработаю, но именно я его пойму. Я вас опознаю как личность, которая со мной общается, обращается ко мне с неким словом и как-то на вас отреагирую тогда. То есть вы предлагаете мне погрузиться в рассмотрение вопроса о том, чем отличаются между собой различные религии, и потом выбрать из них истинную. Мусульманский апологет приведет свои доводы, иудейский – свои, и вы меня, бедного атеиста, окончательно запутаете, не лучше ли быть атеистом. Атеистом быть точно не лучше, потому что атеизм – это абсолютно демонстрируемо ложное представление о реальности. То есть вот материализм – это очевидно ложное представление о реальности. Понимаете, это уже не вопрос там какой-то глубокой веры, но просто вот начать с того, что у вас нет свободной воли при материализме. И материалисты это спокойненько признают. У Сэма Харриса есть там целая книжка «Иллюзия свободной воли». И мировоззрение, которое требует от вас отрицать опыт вашего личного произволения, это, ну, немножко слишком большое усилие нужно, чтобы его придерживаться. Я на это не способен. А что касается выбора между различными религиями, действительно, поскольку речь идет о самом важном предмете в нашей жизни, мы должны выслушать, ну, хотя бы из желания знать истину. И нужно выслушать хорошо, если вы выслушаете там исламских апологетов, если вы займетесь действительно религиозным поиском и выяснением, кто же все-таки прав, это будет очень хорошо. Это будет просто замечательно, потому что, понимаете, не нужно впадать в интеллектуальную ленность и отказ искать просто из-за того, что есть там разные варианты.
100 вопросов атеиста.
Да, слушаю вас.
Да, Сергей Львович. Ну вот не существует никаких фактов, вообще никаких, которые бы позволяли придерживаться мнения, будто выводы, в кавычках, которые вы делаете из предпосылок, не детерминированы.
Видите ли, если бы они были детерминированы, они не были бы выводами. Потому что я еще раз напомню, что существует два типа причинности. Это, так сказать, физическая причинность. Вот это ментальная причинность. Вот представьте себе, например, вы видите вы идете с вашим другом, допустим, вы прилетели на Марс. Идете вы, значит, по Марсу, и видите там на марсианском камне очень сложный, очень красивый узор. И ваш спутник говорит, это надпись. это надпись, и она обладает определенным значением, мы ее можем прочитать. Это послание от сверхцивилизации, которая тут пролетала пару миллиардов лет назад, и для нас это оставило, что мы прилетим на Марс и прочитаем. А вы говорите, нет, это образовалось случайно в результате природных процессов. И вот вы берете, значит, фотографируете этот камень, его приносите, значит, лингвистам. Лингвисты сидят над этим камнем, мучаются и говорят, да, действительно, здесь есть определенная надпись, здесь есть координаты звезды, с которой прилетели наши инопланетные друзья, здесь есть еще там пару приветов, запись музыкальной пьесы, сообщение о внешнем облике этих инопланетян, и все это достаточно понятно декодируется, мы это можем все вывести вот вам на экран. Останете ли вы после этого настаивать на том, что ну, это случайно возникло в результате природных процессов? Или вы скажете, ну так совпало? Нет, конечно. Потому что вы прекрасно понимаете разницу между тем, что может возникнуть в результате природных процессов, и тем, что является неким осознанным, осмысленным посланием. Вот точно так же в нашей голове выводы из предпосылок «осознанная, осмысленная речь» и результатники предполагаемых природных процессов, они находятся в разных совершенно плоскостях, и они, ну, теоретически могли бы совпасть. Ну, теоретически, естественные процессы выветривания камня могли бы оставить там сложное послание. Но это настолько маловероятно, что этим можно пренебречь. Поэтому если события, если все наши мысли и чувства определяются событиями в коре нашего головного мозга, все эти события носят чисто физико-химический характер, то мышление было бы невозможно, да. Так... Сергей пишет, это мое сообщение может сделать любой примитивный компьютер. Мое сообщение — это вычисление нейросети, а ваша нейросеть бред несет регулярно, не иначе вирус религии. Вы знаете, если, допустим, мы сталкиваемся с деятельностью нейросети, то нам не приходит в голову, вот что нам точно не приходит в голову, то, что нейросеть завелась сама собой. Мы исходим из того, что нейросеть написала группа программистов. Причем за этим стоит огромный, целенаправленный и абсолютно сознательный труд абсолютно живых сознательных людей, которые эту нейросеть абсолютно умышленно и сознательно написали, и которая отражает их собственный интеллект и их собственную волю. Поэтому, мне кажется, ну абсолютно неработающая аналогия, когда люди берут машины, созданные людьми, осознанно, осмысленно созданные людьми с человеческими целями, людьми же запрограммированные, для того, чтобы говорить о том, что вот может существовать сознание, которое сводится к чисто материальному носителю. Да нет, конечно. Вначале было человеческое сознание, которое пожелало создать эту машину.
100 вопросов атеиста.
Детерминированные выводы, не выводы, не летающая птица, не птица. Ну, детерминированные чем? Ну, смотрите, мы можем говорить о логической детерминированности. Там, например, все люди смертны, Сократ — человек, следовательно, Сократ — смертен. Это логическая детерминированность. Мы можем говорить о физико-химической детерминированности, когда все люди смертны, Сократ — человек, а результат определяется физико-химическими процессами в коре головного мозга. И вот эти процессы, они никак не связаны и не могут быть связаны, ну, могут случайно только совпасть с логическими предпосылками. Так. Нейросети постоянно появляются в результате эволюции естественного отбора сами. Дядя, вы бредите. Вы знаете, вообще-то нейросети — это то, что я наблюдаю в интернете. Возможно, вы используете термин в другом значении. Но вообще нейросеть — это вот некая программа. Эта программа, она написана людьми. Она находится во всемирной сети интернет. И мы даже знаем людей, которые ее написали. Если вы под словом нейросеть имеете в виду что-то другое, ну, возможно, у нас с вами есть какое-то такое терминологическое непонимание. Вы называете что-то нейросетью что-то другое. Образование, наука, светский гуманизм делает человека умнее, его возможности раскрываются, он лучше понимает, как устроена Вселенная, делает ли умнее человека религия. Честно говоря, мне кажется, довольно странная сама постановка вопроса, потому что способности человека к мышлению, ну, коротко говоря, бывают умные верующие, бывают умные атеисты, бывают глупые верующие, бывают глупые атеисты. Аргумент, что атеисты, вот они умные, а верующие совсем нет, мне не кажется сколько-нибудь серьезным, потому что, ну, я знаю, что бывают те и другие, скажем так. И одна из опасностей атеизма — то, что человек по умолчанию считает себя очень умным. Считать себя очень умным по умолчанию — это, ну, не полезно. Точно так же, как вообще приписывать себе заранее какую-то добродетель. Бывают умные атеисты, но тут понимаете, какое явление. Вот был такой, например, Бертран Рассел, и я в детстве видел только его книжки, которые издавались у нас в Советском Союзе. Я был тогда советский школьник, и я видел книжку Рассела «Почему я не христианин?» и прочитал, и на меня он не произвел впечатления там сильно умного человека. Как-то он там, знаете, прикалывается, какие-то он там шуточки отпускает, несколько грубые. И мне он не показался человеком блестящего интеллекта, мягко говоря. А потом я узнал, что нет, Бертран Рассел — это такой человек блестящего интеллекта, он выдающийся логик, он действительно философ, у него действительно есть очень серьезные достижения в области логики. И я обратил внимание на такой интересный эффект, что человек блестящего абсолютно интеллекта может говорить, как бы светить в полнакала. Он может говорить значительно более глупые вещи, когда он начинает воинственно атаковать религию. Наверное, потому что, когда люди начинают что-то воинственно атаковать, у них вообще, независимо от того, верующие они или атеисты, начинает несколько сбаивать их интеллект. Да, слушаю вас.
Да, Сергей Львович. Ну, вот по поводу компьютеров опять. Вот вы говорите, играя в компьютерную игру, я вижу, что этот диалог написан программистом, нет причин приписывать сознание или разумность этому персонажу. Вот в том-то и дело, Сергей Львович, что люди тоже вовсе не обладают сознанием каким-то мета-архи, там, каким-то волшебным. Вот сознание, душа, психика, ментальность – это то, что одни объекты приписывают другим объектам. Вот и все.
Очень хорошо. Вы знаете, есть такая, да, вот проблема философского зомби, откуда я знаю, что другие люди обладают сознанием. Но, по крайней мере, я знаю, что я обладаю сознанием. Я-то обладаю сознанием, и я от этого факта никуда уйти не могу. Но, по крайней мере, большую часть суток. И я по умолчанию предполагаю, что человек, который вступает со мной в беседу, это не философский зомби, то есть человек, который демонстрирует все поведение человека, но не обладает сознанием. А я исхожу из того, что у другого человека тоже есть сознание. Конечно, это акт веры, потому что мы, в принципе, можем допустить существование таких вот философских зомби, то есть существ, которые демонстрируют поведение человека, но при этом не являются, не обладают сознанием, но я исхожу все же из того, что другие люди тоже обладают сознанием, как и я, по аналогии.
Задать свой вопрос вы можете на сайте teos.fm.
Как вы относитесь к идее, что торжество христианства в средние века оказало огромное тормозящее влияние на развитие науки и технологии, потому что паровые двигатели появились уже в Древнем Риме, и в наши дни мы уже бы осваивали галактику, если бы церковь не затормозила научное развитие. Ну, я могу сказать, что вы можете быть верующим, можете быть атеистом, но с исторической, с чистой исторической точки зрения эта идея просто неверна, потому что церковь как раз была в этом отношении локомотивом, и европейская наука, она созревает внутри церкви по достаточно очевидной причине, поскольку сословием, которое могло позволить себе заниматься науками и вообще интересоваться тем, как мир устроен, имели на это грамотность, образование, там, какой-то досуг, это были как раз клирики. Потому что людей готовили, людей обучали, чтобы они были клириками. Они должны были понимать латыни, должны были служить мессу, они должны были читать Священное Писание. Они должны были быть в состоянии произносить проповеди, они должны были в состоянии быть в состоянии как-то объяснять веру и объяснять еретикам, где они там неправы. И долгое время единственным источником образования и единственным собранием образованных людей была церковь. То есть в средние века клирик, слово клирик значило грамотный. Даже в какой-то средневековой французской летописи там было сказано, что епископ такой-то не клирик. Что, очевидно, подразумевало не то, что вот епископ, он не является членом клира, что было бы нелепо, а то, что он неграмотный. Ну вот, поэтому церковь как раз и породила в своей среде людей, которые интересовались устройством мироздания, и которые были натурфилософами, то есть людьми, которые исследовали Вселенную, как она устроена. Поэтому как раз ровно наоборот, и церковь не только не тормозила научного развития, научное развитие происходило внутри церкви, подготовка научной революции происходила внутри церкви. Когда научная революция 17 века так и грянула, ее совершили верующие люди. Причем верующие люди не в том плане, что они принадлежали к христианской культуре, были верующие, как все остальные. Нет. Роберт Бойль, он был, например, состоятельным человеком, и он финансировал миссии в Индии, он финансировал переводы Священного Писания на новые языки. Он, умирая, оставил значительную сумму денег на то, чтобы финансировать лекции против атеизма. Или Кеплер, или Галилей, там при всех его недоразумениях с инквизицией, был, несомненно, верующим человеком. Ньютон написал гораздо больше религиозных трудов, чем, собственно, научных. То есть, конечно же, вся научная революция, она вызревает, а потом происходит внутри церкви. И мы можем сравнить научную революцию в Европе. Почему она в Европе-то происходит? Почему не в Китае, например? Китай — это грандиозная абсолютно цивилизация. Там люди обсуждали вопросы, которые для нас сейчас актуальны на рубеже эр. Там, в первом веке люди спорили о том, на какие продукты надо регулировать цены, а что предоставить свободному рынку. В глубокой древности существовала система экзаменов, по которым человек попадал на ту или иную должность, не потому, что он родился в хорошей семье, не потому, что он принадлежал к аристократии, а потому, что он выучил и сдал экзамен по классикам. То есть, ну, конечно, на это нужны были там деньги. Понятно, что это в любом случае элита воспроизводилась. Но человек мог пробиться в элиту просто потому, что он был усердным. То есть грандиозная цивилизация, этот самый Китай. Но у них не произошло научной революции. Почему? Потому что у них не было как раз церкви и не было определенного связанного с христианством взгляда на мир. Ну, другие были цивилизации, там, индийская цивилизация. А в исламе было одно время культурный и научный, в том числе, расцвет. То есть были исламские философы, были исламские астрономы, были исламские ученые. И был определенный период такого расцвета. Но потом утвердилось мнение в богословии, что говорить о законах природы неправильно, потому что это ограничивает суверенитет Творца, и поэтому дело как-то заглохло. Вот именно в христианском мире наука и процвела, и именно благодаря тому, что это христианский мир.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
Да, слушаю вас.
Да, Сергей Львович, вот возвращаясь к китайской комнате, Вот вы совершенно превратное какое-то ее толкование, противоречащее самому Сёрлу, что я, в общем, сказал. Вот вы спекулируете понятием понимания, что, дескать, комната не понимает ничего, или компьютер не понимает, а вы понимаете. Так, Сергей Львович, спешу вас обрадовать. Вы тоже не понимаете мою речь. У вас есть распознавание образов, ассоциативный поиск, запомненные алгоритмы или правила отображения множества слов и фраз на множество фраз и действий. Вы не понимаете тексты, которые читаете или пишете. У вас есть распознавание образов.
Ну, как вам сказать, для того, чтобы сделаться материалистом и атеистом, я должен... как вам сказать, вы воздвигаете дополнительные преграды, которые не дают мне сделаться атеистом и материалистом. Потому что для этого я должен был бы признать не только, что у меня нет, не только совершить акт свободной воли, которой у меня нет, но и понять ваши аргументы, которые, по вашим же словам, я не понимаю. Да, слушаю вас.
Это снова Станислав. Угу. Сергей Львович, ну я со своей стороны хотел бы обратить ваше внимание на еще одно ваше, ну не заблуждение, а недопонимание, что ли. Ну вот я уже обращал тоже внимание, что в философии существуют разные определения свободы воли. В том числе диалектический материализм имеет свою формулировку. И я напомню, значит, самый краткий вариант Фридриха Энгельса, значит, свобода воли – это способность принимать решения сознанием дела. И, кстати, значит, это у нас, может, вы удивитесь, по-моему, коррелирует совершенно спокойно с фразой, которая приписана Иисусу: «Познайте истину, и она сделает вас свободными». То есть материализм у нас, имея свою формулировку свободы воли, не отрицает свободу воли субъекта как агента своих действий.
Угу. Видите ли, на самом деле неизбежно отрицает, поскольку человек в все наши решения, все наши акты мышления и произволения, как мы говорили об этом уже неоднократно, они в контексте материализма определяются неизменными законами природы и предыдущими состояниями системы. Поэтому совершить какой-то акт свободного произволения, который бы выламывался бы за рамки вот этой природной детерминированности, вы в рамках материализма не можете в принципе. То есть вы не являетесь автором своих действий. Автором каких-то действий является некий там физико-химический процесс, который не является, собственно говоря, вами. То, что вам кажется, вы принимаете решение, на самом деле это то, что у вас в голове сварилось. Вместе с вашей иллюзией того, что вы эти решения принимаете. Ну, есть же... у меня была даже подборка, где-то я выписывал подборку цитат, что, ну, например, там Стивен Хокинг говорит, что наши мысли также детерминированы, как орбиты планет. Вот. Другое дело, что для того, чтобы сделаться материалистом, я должен был бы, во-первых, выслушать аргументы материалистов и их понять, что, как утверждает Роман, я сделать не могу в принципе, а во-вторых, совершить акт свободной воли и принять эту систему воззрений, что, как утверждают вообще все материалисты, которых я читал, я не могу сделать, потому что у меня нет свободной воли как таковой.
100 вопросов атеиста.
У нас еще есть звонок. Да, слушаю вас.
Сергей Львович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Это Алексей.
Добрый день, Алексей.
Ну, ваш тезис о том, что вывод может только случайно совпасть с предпосылками, довольно сильно меня рассмешил, потому что я сразу представил решение калькулятора, которое только случайно совпадает с вводными данными. Спасибо.
Ага. Вы знаете, я еще раз вам скажу, что... калькулятор — это устройство, созданное преднамеренно людьми, у которых есть сознание и свободная воля. И поэтому, понимаете, это в калькуляторе не больше сознания, чем в счетах или в механической вычислительной машине, которая была вот в 70-е годы. Знаете, был такой арифмометр, там крутили ручку, и он там какие-то выдавал данные просто чисто механически. И вот калькулятор делает вот ровно то же самое, только он делает это на электронном, а не на механическом уровне. И поэтому человек вводит абсолютно умышленно, намеренно, сознательно вводит определенные данные в калькулятор, и он получает там результат. Точно так же, как он абсолютно намеренно считает на счетах. И считают не счеты, считает бухгалтер. Точно так же, как считает не калькулятор, считает человек при помощи калькулятора. Если мы говорим о человеческом сознании, то мы же не предполагаем, что ну, вернее, как сказать, мы же предполагаем, что сознание автономно в этом отношении, что оно не является чьим-то инструментом. Компьютер всегда является нашим инструментом. Это инструмент, который создали люди, который используют люди в своих целях. Да, слушаю вас.
Да, Сергей Львович. Так вот понимаете, смотрите, какую вы демагогию опять разводите. Вы говорите, вы мне препятствие, чтобы стать материалистом, и т.д. и т.п. Сергей Львович, ассоциативный поиск, распознавание образов, отображение на множество слов и фраз и так далее, это и есть понимание, просто разложенное на компоненты. Вот.
Ну, смотрите, вот есть там программка компьютерная, которая может раскладывать на компоненты, там, например, вот, я не знаю, я не пользуюсь Word'ом, я в LibreOffice, но вот говорят, что Word, он там распознает какие-то обсценные выражения и выдает какое-то предупреждение, что если вы это вот напишете в письме вашему работодателю, это может там не очень хорошо на вас отразиться. Распознавать машина в том отношении, что выдавать какие-то сигналы, может, но мы же не говорим, что Word обладает по этому поводу самосознанием. Понимаете? Более того, как вам сказать, компьютер — это всегда приложение к человеку. Для того, чтобы кто-то чего-то распознал, нужен человек. Вот сигнал подается на монитор, и я сижу, этот сигнал распознаю. Я сознательно. И компьютер, я еще раз замечу, почему вот все эти аналогии с компьютером не работают никогда, они вообще ни про что. А компьютер — это устройство, которое создали люди со своими человеческими целями, и в котором работают алгоритмы, заданные людьми, написанные программистами, которые потом все, что выдается на экран, распознается опять-таки людьми. То есть это, собственно, устройство, при помощи которого одни люди взаимодействуют с другими. И раньше эти устройства были намного проще, там, примитивнее. Ну вот, например, для индейцев, которые не были дописьменным народом, когда они столкнулись с белыми, они обнаружили, что белые разговаривают с бумагой, и оказалось, что они от этой бумаги могут узнавать там много важных вещей, что они вот, их нет в каком-то месте, но им привезли оттуда эту говорящую бумагу, они с этой бумагой поговорили и узнали, что там все происходит. Индейцев это чрезвычайно поражало, вся эта говорящая бумага. Но на самом деле мы понимаем, что это была всего-навсего письменность, люди всего-навсего обменивались письмами, потом индейцы сами научились с них уже белых, и мы не говорим о том, что эта бумага обладает сознанием, или что с бумагой можно реально общаться. Но вот когда компьютер что-то обрабатывает, какую-то информацию, мы не имеем же дела с мыслящей машиной. Мы имеем дело с просто носителем информации, который передает эту информацию от одних людей, обладающих сознанием, к другим людям, обладающим сознанием. То есть, понимаете, любая программа, она написана людьми, и тут уж ничего не поделаешь. Вот у нас еще ряд сообщений. Так, Евгений, воля свободной была у Адама до грехопадения. Сейчас мы все, по слову апостола Павла, проданы в рабство греху. Как тут быть? Это разное немножко употребление понятия «свободная воля», потому что свободная воля в спорах богословских — это способность человека самостоятельно обратиться к Богу, или, по крайней мере, способность самостоятельно отозваться на Божью благодать. И одни богословские школы говорят, что человек, в принципе-то, может. Некоторые говорят, сам может, некоторые говорят, может при помощи благодати. Некоторые говорят, что эта способность, она убита грехом, и благодать делает всю работу. Монергистский подход. Это просто в другом значении используется понятие «свободная воля», потому что в любом случае все признают, что человек принимает решение сам, он сам является автором своих решений. Только свободная воля у человека, вот, настолько повреждена грехом, что он всегда принимает плохие решения. Но в любом случае он принимает эти решения сам. То есть мы немножко о разных вещах говорим, когда мы говорим о спорах между различными богословскими школами и спорах между материализмом и христианством. Но, боюсь, время подошло к концу. Спасибо вам за ваши вопросы. Мне уже пора выходить из эфира. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».